Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. В прошлый раз мы начали читать пророчества, касающиеся великих мировых держав, которые приснились вавилонскому царю Навуходоносору в виде громадного истукана. Голова у этого истукана была из чистого золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра медные, голени железные, ноги частью железные, а частью глиняные. Золотая голова символизировала собой первое и самое сильное царство — Вавилонскую империю. Ниже головы располагались серебряные руки, которые символизировали Мидию и Персию. Пророчество об этих государствах мы находим в 5 главе книги Даниила, стих 28, где предсказано будущее Вавилонского царства. «Разделено царство твое, и дано медянам и персам». Благодаря этому упоминанию нам не нужно думать, каким было Второе Царство, это и так ясно. Кроме того, не надо забывать, что Даниил успел пожить и в царстве Навуходоносора, и в Мидо-Персидском царстве, которое возвысилось после смерти Навуходоносора. Об этом Мидо-Персидском царстве мы читаем, в частности, в 8 стихе 6 главы Даниила, где слуги просят у царя. «Итак, утверди, царь, это определение, и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Третье царство, представляющее собой живот и бедра истукана, будет медным. И, как сказано, оно будет владычествовать над всею землею. Это греко-македонская империя царя Александра Македонского. Обратите внимание, что царств всего четыре, никакого пятого после них не будет. И последнее царство, железное, представляет собой эпоху, в которую мы живем сегодня. Послушайте стихи с 40 по 43 из 2 главы Даниила. «А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел, ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною». Чудесное место, не правда ли? О четвертом царстве здесь говорится больше, чем о трех первых вместе взятых. Четвертое царство будет существовать в последние времена, и Даниил посвящает его описанию четыре стиха, в то время как медийцам, персам и Александру Македонскому посвящен всего один стих. Итак, Даниил в точности объяснил Навуходоносору, что символизирует увиденный им истукан. Бог обращается к Навуходоносору, идолопоклоннику, с помощью этого образа и объясняет, что будет происходить в последние времена. Истукан сделан из разных видов металла. Голова у него золотая, это Вавилон, руки и грудь серебряные, это Мидия и Персия, медь — греко-македонская империя, а ноги железные, это Рим. Смешение железа с глиной в нижней части истукана указывает на времена упадка Римской империи. Образ истукана символизирует четыре империи, и по поводу этого символа надо сделать кое-какие замечания. Каждое последующее царство будет слабее предыдущего. На это указывают несколько моментов. Хотя современная философия и общественное мнение с этим не согласились бы. Мы считаем, что все становится лучше и лучше. Происходит эволюция, мы развиваемся. Нам кажется, что наше правительство лучше, чем другие правительства, которые были раньше. Мы полагаем, что сами мы лучше, чем наши предки. Но это не так. Человечество всегда льстило себе. На самом деле происходит упадок, и каждое новое царство хуже предыдущего. Это показано во сне Навуходоносора несколькими способами. Во-первых, на это указывает ценность металлов. Золото дороже серебра. Серебро — меди, медь — железо, а железо — глины. Во-вторых, положение частей, символизирующих царство. Голова более почетна, чем ноги. И в-третьих, в Писании говорится об этом прямо в 39 стихе. «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего». В-четвертых, разделение власти всегда является признаком слабости. Навуходоносор был единственной головой. Мидия и Персия — это уже две руки. Вавилон был могущественной империей, потому что обладал единством. Греко-Македонская империя сначала была едина, но потом раскололась на четыре части. Рим — это две железные ноги, но на самом деле на каждой ноге есть еще по пять пальцев. Сегодня мы в Соединенных Штатах считаем, что у нас самая лучшая форма правительства, и люди охотно верят в демократию. Но на самом деле у нас совсем не демократия. Нами правят отдельные представители народа. Например, никто не просит меня приехать в Вашингтон, чтобы принять участие в каком-нибудь заседании. В Белом доме и в Конгрессе сидят определенные люди, они принимают решения, и никто им не указ. Более того, часто оказывается, что это не самые компетентные люди. Так что я считаю, что демократия совсем не лучшая форма управления. Богу угодно, чтобы миром правил один единственный царь. Камень, отколовшийся от скалы, Господь Иисус Христос. Он будет править землей. И он ни у кого не станет спрашивать советов. У него не будет конгресса, не будет кабинета министров. Вам не надо будет за него голосовать. Если вы не примете его, друзья мои, вас в его царстве вообще не будет, и вам лучше не протестовать, ведь это его мир, он сотворил его. Мы с вами всего лишь крохотные муравьишки, бегающие по поверхности земли. Бог имеет право выкинуть нас из своего мира, подобно тому, как я имею право вымести муравьев вместе с их муравейником со своего двора. Я потравил у себя на дворе муравьев. Почему? Потому что их присутствие не входило в мои планы. Множество людей сегодня не соответствует Божьему замыслу. Но это Божий мир, и Бог имеет право делать в нем все, что ему угодно. Правление Бога будет самым справедливым из всех, какие видел когда-либо мир. В это время даже петухи не будут кукарекать без его разрешения. Господь Иисус Христос будет высшим правителем. И если вы не склонитесь перед ним, то я не думаю, что вы вообще увидите царство, которое он установит на земле. Может быть, это даже хорошо, что он отправит бунтарей в другое место, потому что им его царство явно не понравится. Божье правление будет абсолютной монархией. Христос будет единственным правителем. Он будет диктатором. Его воля — закон. Вот почему мы с вами должны, пока не поздно, склониться перед Ним и признать Его. Ведь Он может прийти со дня на день. Прежде чем продолжить, я хотел бы отметить еще одну вещь. После Рима великих империй не было. Римская империя была последней великой мировой державой, и она еще будет существовать в последние времена. Фактически, она и сейчас существует. Все другие империи были уничтожены внешними врагами. Но не враги погубили Рим. Гун Атилла вторгся в Рим и разграбил город, но красота Рима так поразила его, что он не стал его разрушать, а вывел оттуда своих людей. Он ушел вместе со своими варварами. Но Римская империя все равно пала. Пала сама по себе. Ее не уничтожали враги. И сегодня потомки римлян живут по всем великим странам Европы. Италия, Франция, Великобритания, Германия, Испания — все это части прежней Римской империи. Мы живем по римским законам и говорим на языках, которые произошли от латыни. Да, сейчас на самой латыни никто не говорит. Но от нее произошли французский, испанский и другие языки. Воинственный дух римлян также сохранился. Европа все время воюет после того, как империя распалась на отдельные государства. Что происходит сегодня в Европе? В ней развивается новая философия. Молодежь больше не хочет считать себя итальянцами или немцами. Они все европейцы. Такое отношение очень выгодно для человека, который однажды захочет вернуть Римскую империю. В Писании такого человека называют человеком греха или антихристом. Сейчас уже существует общий европейский рынок. Европейские страны объединяются. Римская империя возрождается. Но антихрист выйдет на сцену только тогда, когда Бог позволит ему. Он человек сатаны. И Бог позволит ему появиться только после того, как Христос призовет свой народ к себе и заберет свою церковь с земли. Бог выполнит свой замысел, нравится вам это или нет. Итак, грядет тот, кто восстановит Римскую империю. Я не говорю «возродит» или «воскресит». Это значило бы, что сейчас она мертва. Нет, она не мертва, она распалась, развалилась. Многие люди пытались собрать ее снова, но пока что им это не удалось. Сначала восстановить Римскую империю пыталась Римская католическая церковь. Потом собрать ее пытался Карл Великий, Наполеон, несколько немецких императоров, Гитлер и Муссолини тоже совершили такую попытку. Но еще не явился тот человек, которому это удастся. И пока Бог еще не хочет, чтобы он появлялся. Каким же будет конец последнего царства, которое сделано из железа пополам с глиной? Глина, как мне кажется, это народные массы, а 10 пальцев на ногах — это разные нации. Железо указывает на то, что осталось от Древнего Рима. Как же все закончится? Мы находим ответ на этот вопрос в заключительных стихах второй главы Даниила. И сейчас я прочитаю вам стихи 44 и 45. «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото». Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Антихрист, человек греха, восстановит Римскую империю. Он будет диктатором, который подчинит себе весь мир, как когда-то сделал Навуходоносор. Об этом последнем периоде земной истории написано в 13 главе книги Откровения. Вообще, диктатура — это идеальная форма правления, но ее опасность в том, что диктатором может стать далеко не самый умный и хороший человек. Например, наверху пирамиды может оказаться Навуходоносор или Антихрист, и тогда сложится ужасная ситуация. А когда придет Господь Иисус, Он тоже будет единственным правителем. и он подавит все бунты. Об этом говорится в 9 стихе 2 псалма. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». И я не стану извиняться перед вами за действия Христа. Если вам не нравится, предлагаю купить билет на следующий рейс до Марса или до Луны и покинуть эту землю. А Христос в любом случае будет править этой землей и вами в том числе. Ведь это Его вселенная, она принадлежит Ему. В прочитанном только что тексте написано: «Камень отторгнут был от горы не руками». Этот камень — Господь Иисус Христос, и Он не человек, Он Мессия, Бог, Сам Господь Иисус Христос называл Себя камнем. Наверное, Его современники лучше понимали Его, чем современные люди. В 44 стихе 21 главы Евангелия от Матфея записаны такие слова Христа: «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Он живой камень, фундамент. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, глава 3, стих 11. «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Если вы пойдете на этот камень, если вы прильнете к нему с верой в его кровь, пролитую за вас, то вы, как говорит Христос, будете уничтожены. Вы перестанете существовать, поскольку вы поймете, что вы грешник, которому нечего предложить, а Христос — чудесное, прочное основание, на которое можно опереться. Камень — один из образов Писания, тесно связанных со Христом как Спасителем и Судьей. Христос — это твердыня нашего спасения, о которой говорит 15 стих 32 главы Второзакония, и твердыня истины и праведности, о которой пишет 4 стих той же главы. Стихи из книги пророка Даниила, которые мы сейчас читаем, рассказывают о том, что Господь придет на землю как судья, чтобы сломить бунт против Бога. Здесь имеется в виду второе пришествие Христа на землю, которое подробно описывается в 19 главе книги Откровения, стихи с 11 по 21. Это будет всемирный катаклизм, и о нем довольно часто говорит Писание. Такие упоминания мы находим у Захарии, Иоиля, Исаии, а также в Псалмах. Люди считают, что это они правят землей, а потому в книгах и фильмах они часто придумывают различные утопические и фантастические истории, в которых человеческие действия становятся причиной гибели нашей так называемой цивилизации. Мы считаем себя способными взорвать землю, на которой живем. Однако нам бывает трудно понять, что наш мир будут судить. А этот мир находится в положении подсудимого. Некоторые люди говорят: «Воспользуюсь шансом». Друзья мои, если вы не приняли жертву Христа и вы не спасены, то у вас нет никаких шансов. Вы пропали. Вы безбожники. Вы не можете понять Бога и Его пути. Возможно, у вас есть некоторое желание верить. Может быть, вы даже ходите в церковь по воскресеньям. Но вы должны довериться Христу, принять Его как Спасителя. А это бывает непросто. Непросто склониться перед Ним и признать Его Спасителем, а себя грешником. Но либо вы обопретесь на камень, либо камень упадет на вас. Я предпочитаю опереться на него. Правление людей рано или поздно закончится. Настанет Божье Царство, и тысячу лет землей будет лично править Христос. Сатане и греху будет позволено совершить последнюю атаку на праведное правление Бога. Но потом Царство Бога одержит победу и будет длиться вечно. Послушайте, какое впечатление произвели слова Даниила на царя Навуходоносора, язычника из язычников. Читаю вам стихи 46 и 47. «Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные курения, и сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Навуходоносора так поразило все это, что он поклонился Даниилу и велел другим поступить так же. Навуходоносор не мог сделать иначе, потому что он привык поклоняться физическим объектам и таким образом намеревался поклониться истинному живому Богу. Так он познакомился с Богом Небесным. Из книги Даниила мы узнаем о том, как росла вера в Бога в сердце царя-язычника. Он постепенно преодолевал тьму идолопоклонства, выходя на свет познания истинного Бога. Послушайте стихи 48 и 49. «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всею областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авдинаго над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя». Фактически Даниил стал судьей и советником царя. Такое положение занимал Лот в Содоме и Мардохей в книге «Эсфирь». Навуходоносор возвысил Даниила и наградил его, но пророк не забыл о трех своих друзьях. Они тоже заняли высокие посты в вавилонском правительстве. Юноша Даниил стал судьей и первым министром, а из дальнейших глав этой книги мы увидим, что Навуходоносор считался с его мнением, и Даниил фактически управлял Вавилонским царством. В третьей главе книги Даниила, к которой мы обратимся в следующий раз, рассказывается о том, как царь Вавилона насаждал в стране идолопоклонство. Но трое юношей иудеев отказались ему повиноваться и были брошены в огненную печь. Их ждала неминуемая гибель. Однако Бог сохранил их и дал возможность через столь удивительное событие засвидетельствовать об истине. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч!